Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 23 ноября 2019 года. Ветви Авая. Вопрос. Являются ли четыре агрегатных состояния материи – жидкая, твердая, газообразная, плазма – ветвями Авая? Ответ. Естественно, однако постичь Авая, то есть четырехбуквенное имя, шаблон природы, который находится в каждой ее части во всем целом, это проблема всех находящихся не только в нашем мире, но и в духовном, потому что Авая является скелетом всего мироздания. От свойства отдачи, абсолютного альтруизма, до свойства получения, абсолютного эгоизма, проходят четыре состояния. Ничего иного в природе не существует, только лишь свойства отдачи и свойства получения, плюс и минус, во всех своих вариациях. А между ними четыре стадии, которые связывают между собой эти две противоположные силы. Из урока на русском языке 27 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 22 ноября 2019 года. Из урока на тему «Центр десятки». Центр десятки – это точка связи с Творцом, место строительства храма, центральная точка творения, точка начала исправления и его завершения. Относительно творений все происходит в этой точке, в центре нашего соединения. А Творец со своей стороны тоже воздействует именно на эту точку, соединяя нас вокруг нее. Это действительно самая центральная точка относительно действий Творца и действий и намерений творения. Вся система мироздания устроена так, что толкает творение к этой центральной точке, либо по их желанию, либо против него, как кому повезет. В этой точке содержится все, и потому нам надо направить себя на этот центр, как на цель всех своих действий, намерений, молитв. Ведь это идет против нашего желания. Творец создал сотворение вне своей ступени, кроме этой точки. Поэтому все желания, мысли, действия, все наши эгоистические свойства направлены в обратную сторону от этой центральной точки и не хотят в нее включаться, отвергая объединение. Выяснив центр десятки, мы раскроем все. Центральную точку всего мироздания и общей души Адама решен, цель исправления – все заключено в этой точке, в Малхут мира бесконечности. Когда мы начинаем концентрироваться на одной этой точке, то обнаруживаем, что наши действия, намерения и мысли принадлежат не нам, и мы можем лишь отождествить себя с теми действиями, которые совершает Творец, собирая нас в этом центре. Эта точка называется храм, и чтобы установить в ней наше правильное отношение к Творцу, нам приходится пройти всю долгую историю развития. Только тогда мы придем к слиянию с Ним, когда наши устремления, намерения будут только к Нему. Нужно пройти через много преград, чтобы выяснить, что мы сами ничего не делаем, а все делает Творец, и плохое, и хорошее. Нам же надо лишь признать, что все происходит от Творца. И поскольку все направлено на эту точку связи, точку слияния, то нет зла, а есть лишь добро, ведь все включается в слияние. На этой центральной точке концентрируется вся внутренняя работа человека. Все мироздание, все течение нашего мира направлено так, чтобы нести человека к центру этого строения, которое называется душа, к точке связи с Творцом. Внешняя эгоистическая оболочка, клипа, которая называется змеиная кожа, мишхадыхивия, самая грубая из всех. Она заставляет меня думать, что я сам хозяин своих действий, и вся моя жизнь – это следствие моих решений. Очевидно, что это заблуждение. Человек повторяет эту ошибку снова и снова, и она уводит его с пути. Вместо того, чтобы подниматься над помехами и прилепляться к Творцу, как к хозяину всех действий, я начинаю грызть себя и сожалеть о своих плохих поступках, будто что-то зависело от меня. Клипа нужна для нашего исправления. Продвигаясь, человек прилепляется к внутреннему, святому желанию, переводя все больше свойств под его власть. Так внутреннее желание растет и набирает силу, но при этом клипа все время снова восстает, становясь все сильнее. И каждый раз надо решить, что все это устраивает Творец, а потому нужно смириться и принять происходящее. Невозможно сбежать от жизни. Ведь все приходит от единственной высшей силы, и хотя я страдаю и недоволен, но это Творец проводит меня через все состояния. От меня же требуется отмениться и принять все как добро. Мне нужно исправить только намерение. Быть выше всего происходящего значит прилепиться к внутреннему желанию. Иногда человек стыдится своего прошлого, сожалеет о нем, но это клепа, змей. Этот змей уверяет меня, что я виноват, как будто у меня есть какая-то независимость, свобода в действиях, и я сам вершу свою судьбу, а не творец. Центр десятки, которого мы хотим достичь, это действительно центральная точка. Это не просто точка соединения, а точка единства. Эта цель не одноцветная, она включает в себя весь калейдоскоп, все клепоты, всю святость. И если я не выясняю клепот и не присоединяю к этой точке с обратной стороны, то она не сможет существовать. Это центральная точка всех свойств, за и против, только правильно организованных. Ведь я все отношу к нет никого, кроме Творца, доброго и творящего добро. Стремясь проникнуть в центральную точку всей своей жизни, всех усилий, мы встречаемся там с Творцом. Это место, с которого начинается Шхина. Мы раскрываем в нем поле, благословенное Творцом. Ту область, в которой мы способны соединиться, поскольку там находится Творец, помогающий нам. Это вход для стучащихся к Нему, дверь в единство. Там, в центре десятки, нам раскроется внутренняя работа каждого и внешняя работа между нами, о которой сказано «да поможет человек ближнему». Два эти типа работы противоположны друг другу. Либо я сосредоточен внутри себя и выясняю свои состояния, либо я с товарищами. Мне трудно соединить одно с другим. Но надо совместить две эти противоположности вместе, ведь в духовном между ними нет различия, это одна и та же точка. Если же это не духовное, то они не встречаются в одной точке, и есть личная работа сама по себе и внешнее соединение. Обычно человек начинает сожалеть о своих прошлых поступках, но нужно понять, что все происходит по высшему управлению, нет никого кроме него. Поэтому от меня ничего не зависело из того, что было вплоть до этого мгновения. И от него и далее все зависит от меня. Ведь у меня уже есть группа, десятка, учитель, методика. И я должен подняться до состояния, что все происходящее организовано Творцом. Я уже изначально включаюсь в этот принцип, отменяя свое «я» и желая идти верой выше знания. Все происходящее приходит свыше, и единственный способ что-то изменить – это включиться в группу и с ее помощью согласиться с тем, что посылает мне Творец. А если я грызу себя за то, что случилось в жизни, то это недостаток веры, отсутствие даже минимального контакта с Творцом. Мне сейчас очень плохо, но я должен включиться в это понятие «нет никого, кроме него» и отпустить вожжи, позволив своей лошади вести меня туда, куда надо. Мне не важно куда, я даю ей свободу, ведь это ангел. Пусть жизнь ведет меня туда, куда ведет. После всех моих попыток действовать правильно, я оборачиваюсь назад и обнаруживаю, что же я наделал. И зачем я так жил? И это самый гнусный эгоизм, ведь этим я пытаюсь поставить себя в центр мироздания, как будто сам руковожу жизнью. Мы обязаны ощущать боль, ведь как иначе? Если я засуну руку в огонь и не почувствую боли, то рука сгорит. Но мне больно, и я выдергиваю руку из огня. Получается, что страдания проводят меня по жизни. А потому стыд, который мы ощущаем в своем эгоизме, это огромная помощь. Прежде всего, надо над ним подняться. Я не стыжусь того, что со мной произошло, ведь вся моя жизнь на 100% управляется свыше. Но я не просто устраняюсь, а стараюсь прилепиться к нет никого, кроме него». Каждый из 10 товарищей работает, чтобы увидеть, что нет никого, кроме Творца. И это место нашей встречи в десятке, в той точке, где мы стараемся отменить себя для того, чтобы соединиться между собой и в этом соединении достичь такого единства, которое называется Творец. В первый момент, когда что-то случается, мы всегда воспринимаем это как внешнюю помеху, которая неизвестно откуда пришла, и, разумеется, не связываем ее с Творцом. Каждая возникающая ситуация – это раскрытие нового, разбитого решимо, а потому там нет Творца, нет высшей силы. Человек никогда не начинает со слияния с высшей силой. Наоборот, он закорочен на случае, на самом решимо от разбиения. А дальше уже зависит от окружения и его подготовки, насколько быстро он сможет достичь правильного восприятия. он теряет связь с Творцом, как будто теряет сознание. Это раскрытие новой информационной записи, и поскольку все они исходят из разбиения, то, разумеется, там не будет Творца. Поэтому все зависит от подготовки, насколько быстро я смогу рассеять змеиные мысли о том, что все зависит только от меня и от других людей этого мира. В нашем мире мы заключаем медицинскую страховку на случай внезапной болезни или происшествия. Вот так же надо застраховать себя относительно духовного падения, чтобы меня возвратили к духовной жизни. Тут может помочь только группа, других средств нет. Творец не станет меня страховать, но с товарищами я могу договориться. Пока мы находимся в этом мире, мы обязаны сделать в нем приготовление и застраховать душу так же, как страхуем тело, чтобы когда меня собьет помехами, мне помогли быстрее вернуться к цели, к работе. Я обязан заключить такую страховку души в группе, потому что вся моя работа состоит в том, чтобы достичь центра десятки. Поэтому я готовлю связи со всеми 9 товарищами, чтобы, упав на их руки, с их помощью приблизиться к центру десятки. И так каждый падает на руки остальных. А потом я увижу, что нет другого способа приблизиться к центру десятки, как только с помощью товарищей. И для этого мне не надо попадать в аварии, я заранее знаю, что все время нахожусь в разбитом состоянии из-за решемот, приходящих от аварии, от разбиения Адама Решон. И потому мне ясно, что можно надеяться только на руки товарищей, и надо укрепить связь с ними. Я помогу им, а они мне, и так мы очень быстро приблизимся к центральной точке между нами. Интегральная точка, соединяющая нас всех, называется центром десятки. Если мы все настроены так и ради того, чтобы доставить удовольствие Творцу, то даже эгоизм поддерживает это, ведь Творец – это наша общая цель. Из утреннего урока 22 ноября 2019 года.
Радиоверсия.
В цепочке общей души. Вопрос. Достаточно ли ученику быть как учитель, или ученик должен стараться превзойти учителя? Ответ. Правильный ученик всегда хочет быть выше учителя, и это верно. Надо догнать и перегнать его, и учитель тоже будет этим доволен. Вопрос. Учитель дается ученику судьбой? Ответ. Да. Вернее, что значит судьба? У нас нет судьбы. Мы не понимаем этого. Это просто постепенное, последовательное развитие наших духовных корней. Получается, что каждый из нас появляется в цепочке происходящего от предыдущих душ и порождает из себя следующие души. Поэтому здесь нет случайностей. Учитель и ученики являются именно такими в цепочке исправления общей души. Но это нисхождение от учителя к ученику должно привести к тому, чтобы ученик поднялся выше учителя. Из урока на русском языке 27 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Выходцы из Вавилона. Знай, что во всем есть внутреннее и внешнее. Народ Израиля относится к внутренней части мира, а остальные народы считаются его внешней частью. Бааль Сулам в предисловии к книге Зоар. Сложность для начинающих в том, что они воспринимают понятия в терминах материальных, в рамках времени и места, в то время как авторы каббалистических книг используют земные термины только как символы для обозначения высших духовных корней. Бааль Сулам, учение 10 сферот, том 1, часть 1. Речь идет о том, что не нужно сказанное в Каббале автоматически переносить в наш мир, а надо смотреть по тем желаниям и свойствам каждого конкретного человека, которые определяют в нем его сознание, его стремление. Поэтому, если человек устремляется к духовному, то это устремление называется Яшар-Кель, Исра-Эль, прямо к Творцу. А к какому народу он принадлежит, не имеет значения. Мы все выходцы из Вавилона, а в Вавилоне было 70 национальностей, 70 народов мира. Поэтому все мы неизвестно, к какому народу относимся. Когда Авраам создавал каббалистическую группу, чтобы увести ее из Вавилона в землю Израиля, он призвал всех вавилонян. Кто желает идти со мной? Кто-то откликнулся на его призыв, кто-то нет. Но из тех, кто откликнулся, он создал группу, которую назвал Исраэль, прямо к Творцу. Мы туда идем. А что значит «идем»? Идем духовно на условии «возлюби ближнего как себя» и идем физически в корень этого духовного свойства в нашем мире, то есть в эту землю, которая географически называется Израилем. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 28 января 2019 года.
Радиоверсия.
Это туманное слово «свобода». Однако необходимо сначала понять, что означает термин «свобода» в его обычном человеческом понимании. При общем рассмотрении свободу можно отнести к закону природы, пронизывающему все стороны жизни. Ведь мы видим, что животные, пойманные нами, умирают, когда мы лишаем их свободы. И это верное свидетельство того, что высшее управление не согласно с порабощением любого творения. И не случайно человечество воевало сотни последних лет, пока не достигло в определенной степени свободы личности. Наше представление о понятии, выражаемом словом «свобода», очень туманно. И если мы углубимся во внутреннее содержание этого слова, от него почти ничего не останется. Также прежде, чем требовать свободу личности, ты должен предположить наличие этого свойства, называемого «свобода», в каждой личности как таковой, то есть, что она может действовать по своему выбору, в свободном желании. Бааль-Сулам – свобода воли. Мы не можем действовать по своему выбору. Мы даже не можем дать определение свободы. Если я выхожу в поле, то чувствую себя свободным. В чем я свободен? Я подчиняюсь каким-то жестким правилам, инстинктам и всему, что заложено в моем организме. У меня нет ни в чем никакой свободы, просто я не ощущаю определенного давления и не более того. Допустим, я заарканил какое-то животное и постепенно приручаю к себе. С одной стороны ограничиваю, с другой стороны даю подкормку. В итоге оно понимает, что для него лучшее состояние, когда его не бьют, не давят и обеспечивают пищей. И оно принимает это за новый тип свободы. Если я захочу отпустить его, отвяжу и скажу «ну, иди», оно не уйдет, оно хочет быть рядом с кормушкой. Животное понимает, что за кормушку надо подставить спину и таскать что-то на себе. Точно так же оно обучает и своих детенышей. В принципе, за всю историю человечества было очень мало восстаний за свободу. Даже в рабовладельческом обществе, где, как нам кажется, хозяин мог поступить с рабом как угодно, не было больших восстаний. А такие восстания, как Спартака и прочее, это не та борьба за свободу. В этом отношении человек, как животное, тоже делает четкий расчет. Что мне надо для того, чтобы просуществовать комфортно, правильно? Сколько я должен заплатить в этом состоянии или в другом? А может быть, стоит, чтобы надо мной был хозяин, который будет заодно заботиться обо мне, а я о себе особо заботиться не могу? Мы сегодня видим, разве наше правительство – это не наш хозяин, а мы не являемся в чем-то его рабами? Это практически тот же рабовладельческий строй, только в более прогрессивном виде. Мы называем его демократическим, социальным, но это не имеет значения. Я бы сказал, что это тот же договор между рабовладельцами и рабами, только в более совершенном и к тому же еще закамуфлированном виде. В общем, свободы нет и быть не может. Неважно, в каком обществе вы живете, в какой стране, в какое время. Если у вас есть четкие потребности, значит вас можно купить, закабалить, и вы никуда от этого не денетесь. Если вы хотите быть свободным, вам надо, очевидно, для этого расстаться со своими потребностями, и тогда вы, может быть, подумаете о том, что действительно можете достичь свободы. Из урока на русском языке 17 ноября 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.